Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Александр Чиненков, музыкант, участник многих известных музыкальных проектов, таких как легендарные проекты «Арсенал». Ну, я говорю «проекты», да? Это такое слово. «Воскресенье», «Веселые ребята», «СВ». Александр работал с Аллой Пугачёвой, Малининым, Трофимом и многими другими знаменитыми людьми. Но, как всегда, по понедельникам мы будем говорить сегодня о семье, вере, счастье и необыкновенной истории любви, которая началась в 14 лет в пионерском лагере и продолжилась. Скажите, Александр, вот вы с супругой вместе как вы ходите в храм? Ну, я так издалека начинаю
ну, да.
подходить к теме
семейной. Дело в том, что долгое время, некоторое время назад мы ходили вместе. Но это недолго продолжалось. Дело в том, что у меня супруга, она медицинский работник. Не свое видение, она много очень повидала смертей. Вот она работала и в институте Склифосовского, в ожоговом отделении. И долго работал в 57-й больнице радиологии старшей сестрой в последнее время. Вот. Она много чего всего видела, и она, в общем, глубоко верующий человек. Ну, как-то она вот случилось, что и там ее бабушки задели в церкви, там вы не той рукой, свечку дали или что-то такое. Раз она на это, два, что-то с ней случилось. Потом ей батюшка что-то сказал, не то, чтобы она хотела услышать. Ну, и она как-то не то, что расстроилась, а как-то решила просто по-своему. Она каждый день и утром, и вечером молится. Потом,
Чего себе.
Как-то она и утренние, и вечерние правила, конечно же, есть все, и чтение, и Евангелие, все это есть. Вот. Ну, а я, конечно, со своей стороны практически в неделю бываю по несколько раз, поскольку я пою в храме. Вот. И, конечно, я свою молитву кладу за всех, и за дочь, и за внуков, и за зятя, и за жену, за всех.
А вот говорят, что клиросное искушение самое сильное, что вот никто так не... никому так не приходится собирать внимание, концентрироваться на службе, никому так тяжело не дается, как именно певчим, потому что, ну, во-первых, петь надо... Во-вторых, вспоминается история про то, как, ну, певчим как-то поговорить надо о чем-то своем. Тут там-то время от времени, Господи, помилуй, вставлять в службу. Так там что-нибудь говоришь, слушай, я тут вчера на рыбалку ходил, Господи, помилуй. Такой вот. Вот. Ну, такой рассказывает. Я не знаю, я ни разу не пел, поэтому пересказываю. Правда?
Бывает.
Правда, что клиросное искушение самое сильное?
Искушение страшное совершенно, вот действительно. И если ты сам не готовишься к этому, вот, ну, то есть настраиваешь себя перед службой. Если ты этого не делаешь, то крайне сложно собраться и себя как-то так вот ограничивать, и уж тем более в разговорах. Вот. Но со временем вот я сумел как-то... Ну и то бывает, все равно вот службы. Особенно вот на Селигере, вот я Казанской Божьей Матери храм, где мы поем там монах, отец Савва, Вадим, местный житель и прекрасный человек, и очень хороший певчий. Вот. Но приходится иногда вот что-то такое между собой там говорить. Но, тем не менее, вот, учитывая, что с нами рядом монах, мы как-то все по рукам даем и как-то вот не пускаем дальше определенных каких-то вещей. Но бывает пауза, когда вдруг что-то такое. Бывает.
Что ты расскажешь, да?
Да, да. Ну, вообще сложно, действительно, правда. Угу. Искушение есть, да.
Саш, слушай, вот сегодня мы были с мужем на службе, и какую-то такую фразу я услышала, и все пытаюсь у всех выяснить, что она значит. Ну, так сказать, у меня тоже раздумье на эту тему. Вот говорят, что жизнь церковная и обычная жизнь, они не должны как бы... быть раздельно. А вот для меня не вполне очевиден смысл этих слов. Вот что такое для тебя? Что как бы жизнь, она должна все время идти, она все время должна быть церковной.
Да, я согласен с этим. Дело в том, что есть люди, которые... Вот они себе только видят... Вот он пришел в храм, вот он вот здесь вот он верует, вот он здесь молится, вот здесь он там... Не знаю, у меня как-то сложилось вот это воцерковление произошло, ну, это десятилетие, не одно причем, вот, все это постепенно, не вдруг. И когда ты к этому тянешься, и когда в тебе происходят постоянно молитвы и процессы разного рода, мысли, ты об этом думаешь, то ты невольно начинаешь жить этой жизнью, она неразделима становится, эта жизнь. Вот. Ты вроде бы не в монастыре, ты можешь себе позволить и то, и другое, и третье. Но вот знаете, я для себя вот, для такая формула у меня, я прочитал о том, что вот существует такая фраза, что, все нам дозволено, или все тебе дозволено, но ничто не должно владеть тобою. Вот, вот это очень
апостол
мощно.
Апостол Павел, да.
Да, это очень мощно, это правильно по-настоящему. Вот если ты каждый раз себя ловишь, вот тут вот, по-моему, разгадка. И здесь можно на этом, так сказать, жить.
Ну, то есть ты себя ловишь, что тебе чего-то сильно хочется, ты без этого жить не можешь. И... Ну,
нет,
это я так вот совсем...
Нет, жить не можешь не то. А вот, ну, скажем, какие-то вот привычки есть, да, там, тут посмотрел, тут услышал, тут это вот такие вот. А вот поймал себя раз, поймал два, и ты уже не будешь смотреть. Хотя нет-нет, да все равно опять. Вот это возвращается все. Это живая такая штука. Очень...
Какое-то такое контролирование помыслов.
Да.
Там, взглядов, движений души.
Да, но это вот крайне такая сложная вещь, и она, вот я говорю, она образуется не вдруг. Это все так постепенно складывается вот такими маленькими кубиками.
Если я не ошибаюсь, у монахов это называется такое трезвение. Вот постоянное,
ну, может,
трезвение.
Быть, да. Ну, да. Я не представляю себе монастырской жизни, хотя в монастырях был довольно много.
Я тоже не представляю, просто слышал от них, что
вот.
Они так,
ну, наверное, никто
говорят.
Из нас не представляет себе монастырской
жизни. Я был на Валааме, я был на Афоне, вот, и в Оптиной пустыне я был. Вот и с отцом Алексеем как раз мы были и на Афоне, и на Валааме. Вот, в Оптиной я был сам по себе.
Какой счастливый человек.
Ну, я хотел этого очень. Знаете, как когда вот покойный Борис Александрович, который водил экскурсии по Москве, Смирнов его фамилия, вот я с ним, кстати, выпустил пластинку, и его, он прекрасно псалмы там читает, вот, и когда я узнал, что он повезет экскурсию в Оптину, я к нему пришел, говорю: Борис Александрович, возьмите меня, я тоже хочу. И, в общем, как-то его уговорил. И у него, он говорит: Ладно, в автобусе у меня мест нету, но, говорит, я себя рядом с собой посажу. Ладно, так и быть. Вот он меня взял. Вот я таким образом съездил. Причем это было, знаете, когда... А первый раз я без него ездил, это я сам. А второй раз это было, когда убили монахов. Помните?
Да, конечно.
Вот, на танцплощадке, вот на той самой, где колокол потом повесили.
А ты сказал, что хотелось поехать, если я правильно понимаю, в монастырь, вот куда-то вот просто в такие места. А что тянет? Почему? Можно же быть верующим дома, в церкви, в районе, вот везде Бог.
Ну да. Ну, во-первых, вот... Есть оказия, ее надо использовать. Есть вот пришло вот эта вот возможность, появилась. Бери. Не упустишь все, потом не будет этого. Я это вот использовал просто. Это раз. А второе, знаете, вот домашняя молитва хороша, когда ты действительно умеешь собраться, абсолютно все выключить. И, да, она церковная молитва. Тоже хороша, там мы вместе молимся, и ты даже отвлекся, кто-то отвлекся, мы вместе. А монастырская молитва и вот та сама поездка, когда ты едешь, сейчас вот я что-то увижу, что-то я сейчас вот тут найду, что-то я вот тут... И вдруг ты приходишь туда, ты вдруг и ты нашел, что сам не знаешь, но ты чувствуешь, что что-то случилось.
Да.
Здорово, ты рассказываешь.
Случилось что-то, ты вошел туда, и раз, и вдруг тебя наполнило. Что это такое, я не знаю, это необъяснимо.
Скажи, пожалуйста, какие вот самые сильные... Я как человек, который никогда не попадет на Афон, поэтому меня с тем Афоном зацепил. Какие самые сильные впечатления от Афона? Вот что-то...
Ой, так много всего. Вотопецкий монастырь, вот, ну, а русская паломническая служба, по-моему, тут не возит туда монахов, паломников. Вот. А греческая, через которую мы ездили, мы ездили в Вотопецкий монастырь. Ой, какая там служба! Какое там все настоящее! Там другой мир, там... Космос, понимаете, там служба такая, что я оказался вдруг на другой планете. Вот когда большое количество монахов под 2 метра, все черные, все темные такие проходят, и все, а при этом все светло, при этом все хорошо, при этом поет хор так, что просто, ну, сердце поет. Вот. Вот это вот, конечно, меня впечатлило очень сильно. Вообще, вот передвижение, мы же ходили все время практически, а расстояния между монастырями большие, и вот это видишь, что всю природу, и все это наполнено какой-то такой молитвенное состояние везде, в лесу, где ты находишься. Господи помилуй, мы восходили на самый верх, на вот этот вот храм, который находится уже непосредственно на, когда ты восходишь на верхнюю точку Афона, 2400 метров, по-моему, не помню. Вот, и там мы, батюшка наш, отец Алексей, мы сделали молебен, все это было по-настоящему, и все. Это незабываемое впечатление, когда ты вот стоишь здесь, облака летают, ты тут же находишься. Все это потрясающе.
Вот то, что ты рассказываешь, это звучит как поэзия, на самом деле. Это понятно, такое высокое состояние души. Но вот у тебя есть песня на стихи Варлама Шаламова, которая так и называется «Поэзии», «Посвящение поэзии». И, как мы сейчас услышим из текста, некое обращение к Творцу за большой буквы. Давай ее послушаем. Стихи Варлама Шаламова, музыка Александр Чиненков, «Поэзии».
Если что-нибудь значу, это сила и воля твоя. В этом песни значение, в этом слов обличение, немудрёный секрет. Верного брода тащишь свет. облученный и тобой. Облученный, не боясь, я иду в темноту. И на небе зорницы точно, точно пение жар птицы, неизвестных еще островов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Чиненков, музыкант, автор музыки к песне, поэзии, которую мы только что услышали. Стихи были Варлама Шаламова. Сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Дорогие мужчины, у нас осталось всего 10 минут или около того времени, поэтому я хотела бы вернуть чуть-чуть разговор в лоно семьи. Мне вот из того, что ты рассказывал о 4 концертах в день, о неимоверном количестве гастролей, о том, что твоя жена работает медиком. Вот как такой союз так долго существует? В чем его секрет? Жена медик и муж, который на гастроли, который все время в музыке.
Я думаю, в большей степени это, конечно, относится к моей супруге, которая все просто выдержала, выдерживает по сей день меня.
С 15 лет.
Да-да-да. Вот, и, ну, потому что это невозможно. Мне кажется, что любая взбалмошная девчонка, или там, я не знаю, женщина, девушка, сказала бы, да нафиг мне это надо. Она, во-первых, воспитывалась в такой, в настоящей русской семье, понимаете? Она, у нее правильные представления о семье вообще. Вот. Ну и, соответственно, о том, что, конечно, мужчина – глава семьи, отношение, соответственно, к нему. Но правильное, понимаете?
А что такое правильное? Помимо того, что вот мужчина – глава семьи, что еще в эти правильные представления входит?
Ну, вот как мне кажется, что все-таки умная женщина, мудрая, она пропускает какие-то вещи, даже, может быть, несправедливые, и, может быть, даже иногда обидные. Вот, это какое-то вот такое терпение женское, которое свойственно русским женщинам вообще. Вот у нее это есть.
Тут на этом месте мне бы возмутиться, да, сказать.
Я как раз хотел спросить.
Секрет семейного счастья вот в терпеливости жены?
Ну, нет, в покладистости мужа тоже, понимаете, ну...
Но главным образом, конечно, в терпеливости жены.
Ну, мне кажется, что... Не, ну...
Не подзадоривайте меня.
Не, ну, дело в том, что, понимаете, вот я там уехал на гастроли, да, 20 дней я на гастролях, да, я там какие-то гостиницы, какие-то вот эти автобусы, питаюсь я в каком-то ресторане, ем какую-то непонятную пищу, и я приезжаю, совершенно с ног валюсь, вот, и тут я вижу поддержку. Она ждет, она понимает, и она делает те дела, которые она должна делать. И это вот, по-моему, правильно. Вот. Ну, а я со своей стороны отоспался, отъелся и поехал работать опять. Работник, вот. Ну, просто другая сфера, музыкальная она такая, ну... Знаете, трудно на эту тему говорить. Это вот быт. Тут может быть все что угодно. Там тапочки не так поставил или что-то такое. Вот. Ну, здесь умение находить и пропускать друг друга. Вот находить точки соприкосновения, а не точки раздора. Как это бывает часто, зацепились и поехали. И это бывает, кстати, тоже. Скажи... Бывает. Но вовремя остановиться.
Я просто знаю про тебя, что ты любишь проводить 4 месяца вдали от, как мой младший сын говорит, цивилизации на Селигере.
Да-да.
Вот, и там рубить дрова,
да.
Заниматься музыкой. Это вот то самое после твоей такой достаточно бурной в жизни? Тот самый момент тишины, который ты искал?
Ну, в общем-то, я на Селигере-то с 95-го года всего-навсего, а гастроли мои все приблизительно закончились в 2006-м, 2007-м году, 2008-м, вот где-то вот это все уже на нет совсем сошло. Я стараюсь не ездить вообще, потому что нынешние полеты и переезды все это довольно сложно. Конечно, я на Селигере очень сильно отдыхаю, в том смысле, что я и молюсь, пою в храме там Казанской Божьей Матери, отца Александра. Вот, я и занимаюсь там, и там живет Вадик Галутвин рядом в 3 километра от меня. Мы постоянно с ним что-то делаем. Ну, то есть я стараюсь все, что мне хочется и нужно, использовать там, но совсем на другой поляне, что называется. Потому что в Москве не все сделаешь, не все возможно сделать. В квартире не, особенно не надышишься таким воздухом, и тем более на озере, когда ты выходишь на эти просторы, тебя, конечно, и наполняет это, и распирает, и все, что хочешь, вот тут происходит, да. И мысли рождаются, и творческие.
То есть твое, как сказать, не хочется сказать финал жизни, да, но вот мысли о каких-то вот таких уже зрелых совсем годах жизни, это не бунгало на берегу океана, а это вот рубить дрова на озере?
Ну а что, хорошо же. И физически полезно, и, опять же, пользу приносишь, рубишь.
Вот Аня так невзначай, но, мне кажется, очень важную тему подняла. Про финал жизни. У нас недавно была гостья в программе, психолог Юлия Жемчужникова. Просто упоминаю, чтобы не звучало голословно, которая очень осмысленно относится к своей старости. Я не предлагаю ни в коем случае сейчас обсуждать конкретно Юлию, просто сама мысль, которую она выдвигает, что вот есть этот этап жизни, который очень важный, который не какая-то такая вот финальная стадия спада, когда все главное уже было, но теперь доживаем просто. Mm-hmm. А это какой-то очень творческий, осмысленно наполненный период жизни, к которому в каком-то смысле она шла. Она вот хотела его достичь, этого состояния, сейчас, когда у нее дети разъехались, есть младший сын, 14 лет ему, есть внуки, и вот она с гордостью говорит, я бабушка. И для нее это очень творческое, наполненное состояние, которым она дорожит и которое она осмысляет для себя.
Угу.
Вот я это так подробно рассказываю, не чтобы опять-таки ее опыт обсуждать, а чтобы тебя спросить, а для тебя вот то, что Аня так корректно назвала финалом жизни, это что за состояние?
У меня очень сложное это состояние, потому что я до сих пор не пришел окончательно к тому, что я пожилой человек и дедушка, поскольку я готовлюсь к 70-летию выпустить еще одну пластинку, несмотря на то, что у меня нет студии, и мне приходится ездить к моему другу Андрею Миансарову на дачу в Пушкино, это практически на неделе раза три. Вот, и приходится все время в голове держать ту нить музыкальную и поэтическую, которую ты взял и задумал для чего-то, то я нахожусь вот в этом. Это все-таки мое творческое состояние вот это такое. Я его пока не упускаю, потому что есть задача впереди. Но при этом 4 месяца, которые я нахожусь на Селигере, там присутствует и внук, и приезжает внучка, которая иногда с работы умеет там как-то, и отпуск у нее бывает, и все. Она приезжает с своим мужем, и все равно это совместная семейная жизнь. Но я вот не пришел к тому, чтобы вот я вышел на какую-то там вот эту линию последнюю, вот это вот. Хотя у меня довольно часто, я вот с батюшкой недавно разговаривал об этом, о том, что сложное время наступило для меня, что вот и тут вроде как и никому не нужен, тут хор молодой, там самодеятельный, а я профессиональный музыкант и хотел бы хоть какие-то копейки получать за это. Вот, и вот тут проблем много разных. Всё. Ну, как пока Господь дает, справляюсь. Как-то так. Знаете, еще вот какая штука существует. У меня много друзей, музыкантов. И все, в общем, ну, не все, но многие заняты своими делами. У всех семьи, все взрослые уже, все за 60. Вот. Кто-то старше, кто-то младше. Из них не слишком много верующих людей, тем более ходящих в храмы постоянно. Вот. Я однажды с моим другом Петей Макиенко, бас-гитарист, вот, он сейчас работает и дружит с Юрием Дуровым, это уголок Дурова, потомственный вот, наш цирковой мастер. Вот, и я с Петей как-то разговаривал, он одно время тоже, там, лет 10 назад пел в храме. Я ему говорю, ну как ты справляешься, тут сейчас совсем другое вообще все. Он говорит, так ты же у нас есть, ты же за всех за нас. Спасибо.
Ты же молишься, в смысле, за всех за нас.
Ну да. Я, знаете, я действительно вот поймал, когда он мне это сказал, я начал уже и тут себя потихонечку всех перечисляю, молюсь.
Ну вот на этой оптимистической
это
ноте...
Это очень хороший, да.
Мы будем, да, заканчивать программу, но все-таки в конце обязательно, да, послушаем песню. Какую?
Вы знаете, уже много лет назад, у меня через отца Валерия покойного Суслин, вот, батюшка, он познакомил меня, мы восстанавливали тогда храм, детской травматологической больницы. Это что в центре вот у нас находится, я не помню, как улица называется. И мы этот храм, он восстановлен сейчас, все. И там была женщина одна, Элла, которая прямо работала в этом храме. У нее был муж Вадим Леонидович. Вот отец Валерий с Вадимом Леонидовичем постоянно встречались по поводу построения, вот, восстановления храма. И вот однажды, когда уже отца Валерия не стало, Вадим Леонидович, я был у них в гостях, он мне сказал, что, Саш, не хочешь, вот я тебе тут приготовил подарочек, вот возьми, пожалуйста, летописный текст. Это вот наш исторический музей, что на Красной площади. Вот посмотри, может быть, тебе удастся что-нибудь сделать, какую-нибудь красивую рамку, потому что текст очень красивый. Вот, и, говорит, я давал уже нескольким людям, и там ничего не получается. Ну, вот. И я взял, долго очень я это мучил и себя, и всех, вот, и в конце концов вот получилось это все, я спел это сам сначала, потом я пригласил девочку одну из хора, она мне как сделала аккордик, мы наложили там и сделали небольшой хорик, а потом вот, когда случилось мне достать деньги на запись по-настоящему, я сговорился, и мне посоветовали вот капелла Юрлова и оркестр «Новая Россия» Пашмета. Вот. Это вот было записано на ГДРЗ. Я не знаю, сейчас живая эта студия, нет. Сашина центральная. Вот. И вот я предлагаю послушать этот гимн. Гимн исторического музея.
Слушаем гимн исторического музея. И напоминаю, что сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был музыкант Александр Чиненков.
Спасибо большое, Александр.
Спасибо.
Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания. Оставляем вас наедине с музыкой.
До свидания.
До свидания.
Yeah.
вечер. На радио «Вера».